Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Победное возвращение психоанализа в Америку. Наследие Петра Столыпина глазами литовцев». И новые музыкальные записи. Что мы будем слушать сегодня, Андрей?
Ну, сегодня мы будем слушать пьесу в исполнении ансамбля «Арсенал», которым руководил всегда бессменно с 73-го или 72-го года, начиная, Алексей Козлов, которому только что, не далее как в понедельник, отпраздновал очередной день рождения, с чем мы его и поздравляем.
Чешские газеты и журналы в понедельник взорвались скандальной новостью. Знаменитого, полузагадочного, недоступного Милана Кундеру уличили в доносительстве. Сотрудник Чешского института по изучению тоталитарных режимов случайно обнаружил, что в 50-м году студент Милан Кундера, ставший позже знаменитым писателем, написал донос в СТБ, здешнее КГБ. В полицейских архивах найден документ о том, что 14 марта 50-го года Кундера сообщил тайной полиции, что его подружка-студентка время от времени ютит у себя некоего Мирослава Дворжичика, бывшего гражданина Чехословакии, бежавшего в Германию после коммунистического переворота 48-го года. Дворжичик был завербован одной из западных разведок, ходил пешком через границу с Чехословакией и носил в Прагу различные документы, необходимые для выезда за границу. Благодаря доносу Кундеры Дворжичика арестовали. Он был приговорен к 22 годам тюрьмы и вскоре отправлен на урановые рудники. Но в 1963 году он был освобожден и покинул Чехословакию. Ныне он живет в Швеции. Милан Кундера, в свою очередь, живет во Франции, бывая в Чехии редкими и негласными наездами, и пишет в основном по-французски. В последние годы его называют, напоминают чешские газеты, одним из главных претендентов на Нобелевскую премию по литературе, наряду с израильтянином Амосом Озом, перуанцем Марио Варгасом Льосой и американцем Филиппом Ротом. Так пишут газеты. Обстоятельства этой истории еще предстоит выяснить. Кто, что и почему. Донос, доносу рознь. Нужно дождаться мнения экспертов. Не подделка ли это? Подлинная ли это бумага? Как на это отреагирует сам писатель? Что скажет несчастный Милан Дворжичек, пострадавший и посидевший в результате доноса? Как все это прокомментируют все участники и люди, понимающие в этих документах?
Я не уверен в абсолютной правильности вашего тезиса, Иван, что донос бывает разный. Я понимаю презумпцию невиновности. Вот если мы решаем, или не мы решаем, если мы видим, что был донос, то донос есть донос. И даже тот факт, наверное, что Кундере в тому времени был всего лишь 21 год, а если это случилось в марте, то даже 21 года ему еще не было. В общем, это может объяснить, наверное, как-то его поступок, но не оправдать. Но как люди, выросшие в эту эпоху, когда донос был фактом, если не нашей жизни, хотя, в общем-то, и нашей тоже, конечно, а уж тем более жизни прошлой, наших родителей, я только хочу предостеречь всех, кого только можно, от поспешности выводов. Я думаю, и вы, Иван, и наши слушатели, и я точно-то знаю себе, мы не раз встречались с ситуациями, когда про человека все точно знали, что он стукач, а в итоге получалось, что К счастью, это была, с одной стороны, к счастью, это была ошибка, а с другой стороны, это была трагическая ошибка, потому что человек многие годы жил вот с этим клеймом. Если вы помните, один из рассказов, если не ошибаюсь, Юлия Даниэля был этому посвящен, одна из маленьких повестей, о том, как человеку навешивают ярлык стукача, и все точно знают, что он стукач, кроме одного, а именно его самого, который точно знает, что он никогда ни на кого не стучал. Я не знаю, что за история с Кундерой, естественно. Я не могу принимать пока никаких решений. Тем более, что мы с вами знаем, как легко сфальсифицировать любой, в том числе и исторический документ. Не так давно подобная история вдруг всплыла снова в Москве по прошествии многих лет, когда появилось несколько статей о судьбе, ну, практически забытого композитора Александра Лакшина, человека, которого Шостакович называл гением. Этот человек практически забыт, потому что на нем как раз висит ярлык стукача. Нет доказательств, нет доказательств против. Есть, с одной стороны, уверенность одних, что просто больше некому, и, с другой стороны, уверенность других, что он не мог. Вот достаточно этой серой зоны для того, чтобы судьба человека, в общем, была сломана. Он умер в 87-м году, но до сих пор этот вопрос продолжает мучить его семью. И история с Кундерой, конечно, трагична, и если для кого-нибудь в какой-нибудь благополучной Новой Зеландии или Зимбабве менее благополучной, или я не знаю, где еще это имеет чисто академический интерес, то, я думаю, для нас, тех, кто жил и вырос при этом самом гуманном социальном строе, это вопрос, который еще очень долго будет как ножом по сердцу или как гвоздем по стеклу.
Андрей, я с вами полностью согласен, и прежде чем мы перейдем к другим сюжетам, я просто хочу сказать, что моя фраза о том, что донос доносу рознь, связана именно с непроясненностью обстоятельств. Вот лежит бумажка, которую квалифицируют как донос, а позднее, при ближайшем рассмотрении, выясняется, что что-то и не так. И вообще Милан Кундера другой Милан Кундера. Знаете, как тоже может случиться? Кто вообще стоял со свечкой? Кто сейчас это может доказать? Для газет это безусловная сенсация. Мы не можем пройти мимо того, что только что появилось в печати, о чем кричит вся Чехия сегодняшняя. Но не делаем, соответственно, и выводов, а всего лишь информируем наших слушателей об этом. И вот очень оперативно пришло сообщение о том, что сам Кундера с недоумением воспринял историю о доносе и уверяет, что никогда никакого Милана Дворжичека не знал.
А какое отношение вот сейчас в Праге, не сейчас, не в смысле сегодня, а вот в последние годы, в Праге к Кундере в связи с тем, что он почти не дает интервью чешским журналистам, что он практически не приезжает в Прагу, что он практически не пишет по-чешски, то есть он как бы поставил стену между собой и исторической родиной. Вот как к нему относятся в обществе? Я просто этого не знаю.
Это есть большая культурная загадка для очень многих. Есть масса интерпретаций, почему писатель, знаменитый и кандидат на Нобелевскую премию, ведет себя так по отношению к читателям. А читателей у него очень много, и он невероятно модный писатель в Праге. И не только в Праге, разумеется. Дело в том, что интерпретируют его поведение прежде всего как обиду, как реакцию на лишение его гражданства, на то, что его много лет не печатали, на то, что читатели в свое время не вступились за него, за то, что он подозревает, так интерпретируют сами читатели, а то, что Милан Кундера подозревает, что есть другие претенденты на место первого литератора страны, что хотят его увидеть, но исключительно как такую знаменитую штучку заграничную, а совсем не искренне к нему относятся. Словом, у него очень тяжелые взаимоотношения со зрителями его пьес, с читателями его произведений и так далее. Это некоторый болезненный комплекс, который интерпретируют и пытаются в нем разобраться самые разные его благожелатели и неблагожелатели. Кундера, тем не менее, как вот было сказано, в частности, в тех новостях, которые я обобщил для нашего разговора, было сказано, что Кундера все-таки приезжает иногда в Чехию, но приезжает он частным образом, живет на чьей-то частной квартире и интервью и выступлений публичных не дает.
Не может ли быть некоторая обида в чешском обществе на своего самого знаменитого, пожалуй, на сегодня писателя? И не может ли этим быть, в частности, вызван тот немножко болезненный интерес, с которым была воспринята эта новость?
Конечно, безусловно, Кундера своей загадкой сам поставил себя в центр внимания. Писатель, у которого есть все политические возможности появиться у себя на родине и не появляющийся, безусловно, вызывает дополнительный интерес. Я бы сказал, что с точки зрения пиара это блестящий ход.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку мы слушаем сегодня?
Сегодня мы слушаем музыку вчерашнего именинника Алексея Козлова и его ансамбля «Арсенал».
Журнал Американской медицинской ассоциации в некотором роде открыл Европу. В его последнем номере появилась статья, признающая заслуги за психоанализом и уместность его применения в психиатрической практике. Рассказывает Борис Парамонов.
Газета «Нью-Йорк Таймс» 1 октября объявила эту, если можно так выразиться, новость в статье под названием «Победное возвращение психоанализа». Эта публикация газеты вызвала многочисленные письма ее читателей. Вот что пишет, например, Теодор Лакверсия, президент общества современного психоанализа.
Те из нас, кто встречается в клинической практике с такими симптомами, как депрессия или агрессивное поведение, успешно применяют для их лечения психоаналитические методы. Работа с такими пациентами на протяжении недель, месяцев и лет убеждает в пользе этой работы как для пациентов, так и для членов их семей.
Собственно, все письма читателей, помещенные в номере газеты от 6 октября, выражают одобрение этой демонстрации в пользу психотерапевтической техники, разработанной Зигмундом Фрейдом еще в начале прошлого века. Психоанализ необыкновенно углубил знания о человеке, проник в его темные глубины, показал, что человеческое поведение, как индивидуальное, так и общественное, во многом определяется не сознательной постановкой целей, а бессознательными импульсами. Психоанализ открыл бессознательное. В одном этом слове вся его революция. У психоанализа были годы триумфа, который начался после Первой мировой войны. Тут не лишне вспомнить, что еще в 1909 году Фрейд был приглашен в Соединенные Штаты для чтения лекции о психоанализе. Строго говоря, американские научные круги первыми признали психоанализ. Он стал не только методом психотерапии, но и интеллектуальной модой. Его открытия оказали очень большое действие на целые отрасли гуманитарного знания и художественной практики. Можно вспомнить, к примеру, французский сюрреализм, которого просто не было бы без психоанализа, или работы близкого к сюрреализму художника Сальвадора Дали. Глубокое влияние открытия Фрейда оказали на великого писателя Томаса Манна. В многочисленных высказываниях о психоанализе, разбросанных по многим его работам, Томас Манн называет психоанализ детищем XIX века, законным наследником великого движения романтизма, чрезвычайно углубившего мировоззрение европейского человечества, способствовавшего преодолению предрассудков плоского рационалистического просветительства, столь характерного для предыдущего, XVIII века. Но у самого Томаса Манна есть мысль, что XX век возвращается к установкам XVIII, покидает глубины романтической культуры и выбрасывается на интеллектуальные мели эпохи просвещения. Это связано, конечно, с громадными успехами научно-технического знания, создающими, сейчас уместнее сказать, создававшими иллюзию человеческого всемогущества. Эти иллюзии потерпели, если не крах, то серьезнейший урон в двух мировых войнах. И был еще один громадного значения фактор, способствовавший этому возрождению просветительского мировоззрения с его корнями в 18 столетии. Это появление на мировой арене Соединенных Штатов Америки, страны от просветительства отцов-основателей, пришедшей сразу к новейшим приемам научно-технического знания и прогресса. Критики Фрейда вообще отказывались признавать психоанализ наукой, готовы были считать его разве что искусством, требовавшим натурально особого индивидуального мастерства. Признак научного знания – открытие повторяющихся явлений, допускающих количественные измерения. А психоанализ имеет дело с реальностями, не имеющими количественных характеристик, со смутными образами сновидений и всякого рода символическими действиями. Был еще один момент, едва ли не важнейший. Это пансексуализм Фрейда, говорившего, что невротические заболевания имеют причиной сексуальные расстройства. Это уже действовало не только на сознание научного гильдертерства, но и на господствующую буржуазную мораль. Со временем мораль радикально изменилась. В культурных странах произошла сексуальная революция, и сделал ее возможной как раз Фрейд. Об этом как-то не вспоминают, а если и вспоминают, то не ставят Фрейду в заслугу. Но зато всячески преуменьшают значимость его открытий, ссылаясь опять же на научные достижения. Новую революцию в психиатрическом лечении обеспечило развитие биохимии и основанной на ней фармакологии. Появилась целое семейство психотропных средств, сделавших возможным лечение нервных, то есть психических заболеваний. Тут Фрейд кажется особенно убедительно опровергнутым. Ведь это он говорил, что заблуждение прежней медицины было в ее попытках применить к лечению психических расстройств физиологические методы, тогда как эти расстройства, утверждал Фрейд, вызываются специфическими, а именно психическими причинами. Травмы психики лежат в основе таких расстройств, а психику не поправишь физиологией. Тут и работает психоанализ, он и дает такие методы. Выяснилось, однако, что Фрейд был не совсем прав. Развитие биохимии открыло свою истину о психзаболеваниях. Они вызываются химическим дисбалансом в нервных и мозговых тканях. И этот дисбаланс можно поправить химическими же методами, специально разработанными фармакологическими средствами. И действительно, невротику становится легче, когда ему дают правильную таблетку. Тем самым как бы отпадает надобность в сложном, долгом, а значит и дорогом психоанализе, доступном далеко не всем. Кому дело до индивидуальных комплексов, когда какой-нибудь валиум действует сразу на всех? Прогресс несомненен, но, как всякий прогресс, он приносит и утраты. Проиллюстрировать эту историю с психоанализом и фармакологией можно одним примером, взятым совсем из иной области, современной музыки и даже зубоврачевания. Как говорится об этом в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», герой которого гениальный композитор Адриан Леверкюн.
Композитор, присытившийся оркестровым импрессионизмом и потому не обучающийся инструментовке, подобен зубному врачу, который перестал изучать терапию корней и превратился в цирюльника-зубодера на том основании, что мертвые зубы, как недавно открыли, могут стать возбудителями суставного ревматизма.
И из того же романа, при описании некоторых тенденций нового 20 века, обсуждаемых за разговорами изысканно-культурного общества.
Уже ясно обозначилась готовность ничтоже сумняшися отказаться от так называемых культурных завоеваний во имя некоего, кажущегося необходимым и продиктованным эпохой, опрощения, которое, если угодно, можно определить как намеренный возврат к варварству. Вдруг в этой связи гости заговорили о дантистах, и совершенно по ходу дела о нашем с Адрианом музыкально-критическом символе «мертвый зуб».
Психоанализ, тонкая терапия душевных корней, слишком сложен для эпохи восстания масс. Массы нужно кормить, да и лечить. И столь тонкая вещь, как психоанализ, им недоступна. Хорошо уже и то, что о культурных богатствах все-таки не забывают, даже в демократической Америке, не то что в Советском Союзе, где Фрейда затоптали и предали анафеме, когда эта самая спасительная фармакология еще не дошла до нынешних высот.
Победное возвращение психоанализа в рассказе Бориса Парамонова. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какую музыку вы принесли сегодня.
Сейчас с удовольствием напомню, только хочу сказать, Иван, что ваша фраза «Американский журнал открыл Европу» мне напомнила сообщение о том, что любимый политический деятель руководства нашей страны, товарищ Чавес, выразил сожаление с тем, что европейцы открыли Америку. Вот видите, какое зеркальное отражение одной и той же проблемы взаимного открытия. А слушаем мы сегодня музыку московского ансамбля «Арсенал» под руководством Алексея Козлова. Это отрывки из пьесы «Забытая песня», записанная довольно давно, еще в 80-е годы.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь мы прервемся на краткий выпуск новостей, после чего на волнах Радио Свободы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Увенчается ли успехом работа Латвийской комиссии, подсчитывающей ущерб от советской оккупации? Об этом говорим и с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Во Франции в машине адвоката Карины Москаленко обнаружено вещество, похожее на ртуть. Полиция ведет расследование. Москаленко находится в больнице в Страсбурге. Она связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. Карина Москаленко участвует в процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Является одним из адвокатов Михаила Ходорковского, представляет интересы жителей Чечни в Европейском суде по правам человека. Правительство США объявило о планах выкупить на $250 миллиардов акций крупнейших банков, чтобы стабилизировать национальные рынки. В Омске проходит акция памяти хоккеиста Алексея Черепанова. 19-летний нападающий клуба «Авангард» скончался вчера от сердечного приступа во время матча в подмосковном городе Чехов. В Сочи оглашение приговора по делу сотрудников местного ОМОНа продолжится в суде в среду. 8 человек обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что министр регионального развития Дмитрий Казак в ближайшее время станет вице-премьером и будет курировать подготовку к зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Апелляционный суд Киева перенес на 17 октября рассмотрение иска президента Украины. Секретариат Виктора Ющенко вчера подал жалобу на решение окружного административного суда Киева, который приостановил выполнение указа президента о досрочных парламентских выборах. В Пакистане в районе афганской границы по меньшей мере 28 талибов и один местный житель погибли в ходе вооруженных столкновений.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем.
Сегодня мы слушаем музыку вчерашнего именинника Алексея Козлова. Мы слушаем фрагменты из его пьесы «Забытая песня». Это вариации на русские народные темы.
Андрей, давайте вернемся к культурным новостям прошедших дней. Что вас задело больше всего?
Меня озадачило два сообщения. Пожалуй, не только что задело, но вот именно как-то поставило в тупик. Первое сообщение о том, что австралийский ученый Мартин Джарвис утверждает, что некоторые музыкальные произведения, которые мы приписываем Иоганну Себастьяну Баху, на самом деле были написаны его женой. Я скажу, что меня озадачило. Я допускаю, что Мартин Джарвис смог найти документы или рукописи, или неоспоримые доказательства его тезиса. Я вдруг подумал вот о чем. Представьте себе, что вот мы узнаем, что «Илиаду» и «Одиссею» написал не Гомер, а какой-то другой древний грек с другим именем. Что это изменит в нашем восприятии этих сочинений? Вот от того, что я узнаю, если я поверю Джарвису, узнаю, что некоторые произведения написала Анна Магдалена, а не Иоганн Себастьян, что это изменит в моем восприятии музыки? Да, конечно, слушая раньше эти произведения, я, конечно, где-то в глубине души для себя сразу представлял, что это написано гением, признанным гением, и так к этому и надо относиться. Если что-то не нравится, значит, надо переслушать и попробовать понять. Вот теперь я буду знать, что это написала дама, которая, судя по всему, была очень талантлива, но уж абсолютно не гениальна. Значит ли это, что эти произведения становятся менее интересными?
Значит, Андрей, на мой взгляд, значит. Иначе вы хотите сказать, что культурная память и культурная ассоциация, как бы культурные пропилеи, которые всякий человек выстраивает, по пути к произведению, в которое он влюбляется, и по пути от произведения, то есть живет с теми впечатлениями, которые он получил, что эти пропилеи ничего не значат, что эти обстоятельства есть пустышка. Нет, мы окружаем культуру недаром такими подробностями, такими дополнительными украшательствами. Мы этот бриллиант берем в такие лапки, чтобы эти лапки не противоречили, а были, так сказать, в пандан ему, чтобы они ограняли и обрамляли его так, как это произведение того заслуживает. Культурные обстоятельства, рама не менее важны для культуры, чем само полотно. Просто ценятся по-разному.
Ну да, конечно. Единственное, что после ваших слов я все больше и больше убеждаюсь в том, что культурные пропилеи, культурные рамы или рамки – это всего лишь навсего шоры, которые мешают нам оценить произведение по достоинству. Не зря в свое время джазовые музыканты и джазовые критики придумали так называемый «blind-test», когда нужно было слушать неизвестно чью запись и пытаться понять, во-первых, нравится она тебе или не нравится, а во-вторых, что это и кто это может играть. Это почти невозможно в роке, потому что в рок-музыке все-таки это вокальная музыка, и там всегда по голосу можно узнать. А вот попробуйте сейчас взять человека с улицы, поставьте ему моего друга Алексея Козлова или неведомого мне Колтрейна, неведомо я имею в виду в личном плане. Ну, всегда ли человек сможет сходу сказать, что нет, вот это Колтрейн, нет, это Козлов? Хотя, конечно, кто-то скажет, но этот кто-то будет знаток. Нужно ли мне знать, что это Колтрейн, для того, чтобы им восхищаться?
Просто... Нужно, Андрей, вино, налитое в оловянную кружку грязную или в хрустальный, красивейший богемский бокал, отличается по вкусу, уверяю вас.
Сразу видно, что вы не смотрели «Индиану Джонса», потому что там на этот вопрос дан абсолютно однозначный ответ. «Священный Грааль» был маленькой, пыльной, грязной чашей, а отнюдь не хрустальным бокалом. И чтобы его найти, нужно отбросить все красоты и смотреть именно то, что могло принадлежать человеку в каком-то году нашей эры, в самом-самом начале. Тем более, что этот бокал был случайный.
Истина для вас из голливудских фильмов идет. А у меня от собственных накопленных впечатлений.
Второе сообщение, которое вызвало у меня некоторое ошеломление, это были результаты поисков, я надеюсь, что многолетних, профессора древней истории в Берлинском университете Вольфганга Шуллера. Он написал специальное исследование о гетерах Древней Греции, раз и навсегда заявив, что ни в коем случае их нельзя путать с дамами легкого поведения, с дамами полусвета или проститутками. Ничего подобного. Суть гетер, пишет Вольфганг Шуллер, была совершенно в другом. Хотя, конечно, эротическая составляющая там и присутствовала. Грубо говоря, это были дамы, с кем можно было поговорить о насущных проблемах современности и об искусстве. Поразило меня не то, что он пришел к этому выводу. Да ради бога, в конце концов, наши мифы о гейшах, в общем, тоже примерно идут в ту же сторону. Меня поразило то, что, судя по всему, уважаемый Вольфганг Шуллер не читал Вуди Аллена, который еще лет 30 назад написал рассказ о том, как американская полиция вламывается в подпольный притон и арестовывает всех и всех стыдит потом пресса, потому что там были обнаружены мужчины, которые, можете вы себе представить, туда приходили, чтобы с женщинами поговорить о Прусте.
Всех-то вы обличаете сегодня, Андрей. Кто-то не читал Вуди Аллена, кто-то не смотрел «Индиану Джонса». А есть ли у вас что-нибудь хорошее сказать человечеству?
Да, конечно. Вчера был день рождения у замечательного московского музыканта Алексея Козлова, руководителя ансамбля «Арсенал», музыку которого мы сейчас и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Председатель Совета министров России с 1906 по 11 год Петр Аркадьевич Столыпин прославился, как известно, более всего в аграрной сфере. И воплощать в жизнь некоторые свои идеи он начал в Литве, в имении Калнабярже. Это в 13 километрах от города Кедайняй. Это имение было получено отцом Петра Столыпина Аркадием Дмитриевичем в счет уплаты карточного долга. Рассказывает Ирина Петерс.
Когда Аркадий Столыпин вышел в отставку, он уехал из Петербурга и поселился с семьей в Вильне. Купил дом, и его сын Петр стал виленским гимназистом. И здесь, в литовской столице, будущий премьер-министр получил аттестат зрелости. Закончив Петербургский университет, недолго находился на государственной службе в российской столице, а потом был назначен предводителем дворянства Ковенского, сейчас Каунасского уезда. Осень и зиму семья Столыпиных жила в Ковно, а большую часть года в Калнаберже. 12 лет Петр Аркадьевич был предводителем Ковенского дворянства. В течение всей жизни, пишет литовский исследователь Герман Шлевис, Столыпина отличало стремление создавать что-то новое. В Ковне он организовал сельскохозяйственное общество, стал инициатором строительства народного дома. Герман Шлевис.
По идее Столыпина была организована сельскохозяйственная опытная станция. Из этой опытной станции выросла Литовская сельскохозяйственная академия. И она благополучно существует и сейчас в тех зданиях, которые были построены по планам Столыпина.
Столыпин весь уходил в заботы о посевах, покосах, ежедневно обходил пешком или объезжал верхом поля и луга. Петра Аркадьевича восхищало устройство соседних бюргерских хуторов, организация работ на прусской земле. И многое из виденного там легло в дальнейшем в основу земельной реформы. Он пропагандировал среди литовских крестьян свою идею, ратовал за закрепление земли за крестьянами в качестве личной собственности, за создание самостоятельных хуторских хозяйств. Такие идеи, как известно, раздражали, с одной стороны, богатых землевладельцев, с другой – революционеров. По некоторым данным, около 20 раз на Столыпина совершались покушения. И последний случай в Киеве оказался роковым. Невыученные уроки Столыпина, каковы они для нас сегодняшних? Одни скажут о невоплощенных в жизнь ни в одной стране столыпинских идеях землеустройства, другие – о его предложениях по развитию самоуправлений, укреплению местной власти. Третьи, кивая на ныне сиротливое полуразрушенное здание бывшего господского дома Столыпиных в литовском Калнаберже, удивятся небрежению в отношении ценной в культурном и историческом плане постройки, а значит и к памяти проживавшего здесь столь незаурядного человека. Те же, кто углублялся в наследие Столыпина-реформатора, обязательно скажут вам, что если бы конкретные меры, предлагаемые Петром Аркадьевичем, в том числе по борьбе с бомбистами, террористами тех лет, от пули одного из которых он и сам погиб, были в свое время осуществлены, история и не только России могла быть другой. Кстати, даже в наши дни с угрозами уже современного терроризма идеи Столыпина на этот счет не потеряли актуальности. Вот одна из цитат. От увлечения разрушительными идеями нашу молодежь может оградить только правильно поставленное образование. Я видел развал школы, я знаю русских революционеров, благодушных неучей, думающих достичь совершенства одним скачком с бомбой в руках. Я убежден, спасти нашу молодежь, а значит и Россию, может только реформа школы, последовательная и, может быть, суровая, как сама логика. Столыпин, Россия, история Литвы. Об этом рассуждает публицист Пранас Моркус.
Имя Петра Аркадьевича трогает во мне определенно личное. В Калнаберже, по-литовски это Березовые холмы. Отец меня часто в детстве возил. Месту это было дорого и для него. Ведь после того, как имение осталось ничейным, его выкупил глава литовского футуризма Казис Бинкис из той же, что и мой отец, группы «Четыре ветра», и они там принялись обосновывать что-то вроде Аркадий для поэтов и художников. Ну а если о Литве и о Столыпинском следе в ее истории, то почти десятилетие под его звездой после снесенного полувекового царского запрета на литовскую письменность, ведь за книгу на латинице полагалась тюрьма и ссылка. Так вот, при Столыпине в исторически мизерные сроки народ распрямился, мгновенно принялся наверстывать. И именно люди Столыпинской эпохи стали столпами восстановленной государственности. Люди этой закалки защитили ее с оружием в руках, создали экономику, которая, безболезненно миновав мировой экономический кризис, догоняя, дышала в спину Дании. Сегодня иногда вспоминают о столыпинских вагонах, но Петр Аркадьевич тут ни при чем. Причем красные узурпаторы, те, которые, изничтожив лучшее в России, стали затаптывать историческую память, заплевывать светлые имена. Причудливо, конечно, то, что поколение, восставшее против них на защиту Литвы, защищало в том числе и столыпинское наследие в ней. Вот так Петр Аркадьевич Столыпин, хозяин Березовых холмов, великий русский, политик, ставший символом страны, какой Россия хочет быть, вот так он отразился в нашей истории.
Публицист Пранас Моркус. Несколько лет назад внук Петра Столыпина, Дмитрий Столыпин, парижанин, в прошлом журналист, сейчас человек уже преклонного возраста, приезжал в Литву. посещал имение своего деда, где родился его отец, а здание это находится сейчас в частном владении. А на встрече, организованной Русским культурным центром в Вильнюсе, отвечал на вопросы. Каковы впечатления от поездки в Калнаберже?
Я был очень тронут, потому что это дом, где родился мой отец и моя тетя, и где жил Прокопьевич. Теперь это другой мир, конечно. Но я понял, почему он так любил Литву.
Как вы думаете, спросили Дмитрия Столыпина, насколько современно реформаторское наследие вашего деда?
Реформы родились в Литву. C'est très difficile, je ne suis pas un spécialiste.
Это очень трудно, я же не специалист.
Ce qui me touche, c'est de voir des gens ici.
Есть люди здесь, которые хотят делать реформы, в широком смысле.
Alors moi, je souhaite bonne chance.
Я им только могу пожелать счастливо.
Я надеюсь, что все будет лучше.
Говорил Дмитрий Столыпин. Член управления Русского культурного центра Татьяну Ясинскую. После конференции я застала за написанием прошения в адрес правительства Литвы и парламента относительно дальнейшей судьбы дома Столыпиных в Калнаберже.
Имение такого выдающегося человека находится в чудовищном состоянии. Фактически уже это почти руины. Участники конференции решили каким-то образом попробовать это имение спасти остатки, может быть, все-таки начать там делать какой-то мемориальный комплекс. Однозначно сказать нельзя, кто его приватизировал, как оно там дальше переходило, в чьи руки. Но, судя по всему, никакой фактической ответственности за этот объект не несет вообще никто. Это все-таки культурное наследие. И мы бы настаивали на том, чтобы государство таки проявило государственную волю. Ну и местное самоуправление в том числе.
Татьяна Ясинская. И последнее, вновь цитата, Петр Столыпин. «Родина требует себе настолько жертвенно чистого служения, что малейшая мысль о личной выгоде омрачает душу и парализует работу». Благородный настрой отца на служение ближним передался и его детям. В Первую мировую войну две дочери Столыпина совершают отчаянный поступок. В духе кавалерист-девицы Дуровой. Девушки, хорошо освоившие в литовском Калнаберже искусство верховой езды, переодеваются в казацкую форму и добираются до фронта. Их сумели опознать, когда сестры уже успели поучаствовать в стычках с немцами. Девиц арестовали и, несмотря на бурные протесты с их стороны, отправили домой.
Семья Столыпиных глазами литовцев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь ваша персональная последняя рубрика нашей программы. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какая музыка звучала сегодня в нашей программе и в чьем исполнении.
Мы сегодня слушали фрагменты из «Забытой песни», вариации на русские народные темы в исполнении ансамбля «Арсенал» и его руководителя Алексея Семеновича Козлова. Алексей Козлов родился 13 октября 1935 года. Сейчас он уже ветеран нашего джаза, но ветеран в самом хорошем смысле слова, как человек опытный, а не как человек, ушедший на пенсию или отошедший от дел. Начиная с 1957 года, он уже руководит собственными джазовыми группами, принимает активное участие в создании джаз-клубов в Москве «Молодежная», это было в 1961 году, «Ритм», «Печора» и других. В 1973 году Козлов создал ансамбль «Арсенал», который заложил основы отечественного джаз-рока. Я помню, как мы пробивались на концерты ансамбля «Арсенал». Это была отдельная песня. Я очень хорошо помню, что в каком-то клубе был объявлен его концерт, и когда мы подошли к клубу, клубу не в современном понятии, а вот именно в советском, то есть что-то типа «Дома культуры» или там «Клуб работников швейной промышленности», то мы увидели, что клуб окружен конной милицией, которая не пускала никого, кто не мог заранее поднять руку с билетом. Поскольку у нас билетов не было, мы стояли и просто грустно на это все смотрели. Потом произошло чудо. Потом из служебного входа вышел почему-то человек, так много лет позже я узнал, это был актер Александр Филипенко, который подошел к нам и сказал: «Ребят, вы на концерт? Давайте я вас проведу». И провел нас на концерт «Арсенала». Так началось мое знакомство с джаз-роком в российском исполнении. На официальную эстраду более-менее официальную. Арсенал попал в 76-м году, а в 80-м году, когда в Москве была объявлена Олимпиада и нужно было показывать зарубежным гостям наши достижения в самых разных областях, Арсенал уже был выпущен на большую сцену. К этому же времени в СССР начался взлет интереса к диско-музыке, и фирма «Мелодия» выпустила несколько сборников под названием то ли «Дискотека», то ли «Диско», то ли «Диско-клуб», какое-то такое дурацкое название, собрав туда самые разные пьесы, зачастую к диско-музыке, не имевшие ни малейшего отношения. На один из таких сборников попала пьеса в исполнении ансамбля «Арсенал», которая называется «Генезис». Ее-то мы сейчас и послушаем. Я хочу только еще сказать, что Алексей Козлов до сих пор активный джазовый музыкант в Москве. Постоянные концерты, я думаю, что, я не подсчитывал специально, но думаю, что если брать месяц среднестатистический, то только в Москве не меньше 5-6-7 концертов «Арсенала» проходит обязательно. Кроме того, Алексей Козлов всячески пропагандирует ту музыку, которой он отдал столько лет жизни. У него вышло несколько дисков, где он рассказывает об истории джаза, начиная с конца 19 века, то есть с тех мелодий, которые позже каким-то образом развились и дали основу джазовым темам. Эти 4 диска «История джаза» были не так давно выпущены в Москве. Пьеса «Генезис», которую мы сейчас будем слушать, написана самим Алексеем Козловым и записана в начале 80-х годов, как я уже говорил. Эту пьесу исполняют сам Алексей Козлов, альт и сопрано-саксофон, Вячеслав Горский, клавиши, Виталий Розенберг, гитара, Виктор Заикин, бас-гитара, духовая секция Евгений Пан, Анатолий Сезонов, Борис Кузнецов, Вадим Ахмедгареев, Валерий Таушан, Александр Горобец. Ну и ударные Станислав Коростылев и Виталий Изюмченко. Золотой состав «Арсенала» того времени. Пьеса «Генезис». Автор Алексей Козлов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».